Харе Кришна.
Добрый день, дорогие преданные.
Харе Кришна, дорогие преданные. Сегодня у нас небольшая встреча с Его милостью Чайтанья Чатчарам Прабху, Гуру Искон. И мы будем задавать вопросы вайшнавской тематики от преданных, которые уже давно практикуют, ну, либо не очень давно практикуют, только встали на этот путь. И у них есть практические вопросы в области сознания Кришны. Помогите нам, пожалуйста, на них ответить. Харе Кришна. Первый вопрос как к вам, как к духовному учителю. Гурудев, в чем вы видите главный смысл человеческой жизни и как понять, что человек действительно движется к своей высшей цели?
Ну, это странный вопрос для практикующих давно уже сознание Кришны. В чем смысл жизни? То есть это должно быть уже понятно. Иначе как можем двигаться по этому пути, если мы до сих пор еще не утвердились в этом понимании смысла жизни. И похоже на то, что даже преданные практикующие не могут забыть эту цель. Почему? Потому что есть побочные продукты практики. Побочные продукты йоги. Или побочные продукты нашей деятельности. Они тоже могут нас увлекать. Какие-то материальные вещи. То есть. Даже с точки зрения гун, например, человек приходит в невежестве, он испытывает разочарование, скорее всего, в материальном мире. Судьба у него сложная. Или просто разум такой, что он понимает, что как-то нет перспективы в материальном мире. Начинает практиковать с этим чувством удовлетворения, но его стимулирует. Потому что здесь что-то новое, здесь больше счастья, больше знания, тут атмосфера желанная, приятная, духовная. А затем, когда он свои качества поднимает выше гуны и знания, он увлекается этим собой как бы снова. Он снова себя отождествляет с этими как бы хорошими вещами уже. То есть он уже не чувствует такого разочарования, думает, что в мире можно жить интересно, обладая сознанием Кришны. С такими знаниями, да, можно иметь и славу, и уважение, и успех, и в бизнесе, или как проповедник, или и так далее. Как путешественник, тоже преданный очень много путешествует, увлекает сам образ жизни иногда, и мы забываем, собственно, зачем мы сюда пришли. Такое возможно. Или мы увлекаемся менеджментом очень сильно, как организовать эту организацию, как ее улучшить, эту организацию. Это хорошие вроде бы мысли, с одной стороны, но они связаны, опять же, с материальной природой. И как побочные продукты, они могут нас, опять же, увлечь в сторону просто какой-то организации, денег, что еще, успехов каких-то, в строительстве храмов, допустим, каких-то проектов, последователей набрать много можно. Это тоже вот эти продукты, славы, денег, последователи, они нас ждут на этом пути. Либо человек ожидает, скажем, быстро обрести прему, любовь к Богу. Это конечная цель, да? Она самая, наверное, привлекательная для практикующих преданных — обрести любовь божественную. Осознать себя душу свободной, да, в блаженстве, в знании, в вечности себя познать. И это также увлекает. И если недостаточно терпения и внутренних усилий, то практика приводит снова к разочарованию, к опустошению, потому что долгое время, год, два, три, пять, десять, например, нет премы. Я до сих пор не познал себя как душу. Иногда я понимаю что-то, я снова забываю, вот так постоянно, я чувствую себе недостатки, они никуда не уходят, и тоже теряется энтузиазм. Для меня это невозможно, наверное, нужно какое-то особое рождение, особые способности. То есть, опять же, эти мысли материальные появляются. То есть разные причины есть, почему можем забыть конечную цель. Конечную цель. Наверное, главная причина все-таки этого забвения или отхода от конечной цели — это наша слабая связь с преемственностью духовной парампоры. Может быть, она ослабевает со временем. Потому что, собственно, все наставления сводятся к одному и тому же. Уже привычному и понятному: повторяйте святое имя, соблюдайте принципы, занимайтесь преданным служением. Я вроде опять же все это делаю, но уже не о чем спрашивать, потому что ответы будут, я уже знаю какие. Мы тоже это слышали много раз, как преданные они теряют энтузиазм в своих вопросах. Но если будут вопросы, то двити пранипаттина парипрашнина севаю падикшантитягинам, где не настату даршина, то это таддва даршина, если мы все-таки имеем вопрос на протяжении всей жизни, служение на протяжении всей жизни не прерываем, и мы сохраняем как бы этот дух почтения к преданным, тогда таддва даршина обязательно будет этот результат. То есть обязательно он будет как бы, он приходит не сразу и не по какой-то, вот, знаете, вот наклонной вверх ровной, а скорее он приходит змеобразным образом, через какие-то подъемы и спады. Вот это нас не должно разочаровать. Если есть подъем, потом спад, подъем, спад. Они постепенно будут меньше, меньше, меньше. Сужаться будут вот эти колебания. И в конце концов все выровняется. Но нужно время для этого. Время и решимость, чтобы дойти до конца. То есть начать несложно практику, это всегда будет вдохновляюще, вот дойти до конца. Но для этого нужно общение хорошее и служение.
Спасибо огромное, что раскрыли этот вопрос. Ну и в продолжение него, что самое важное в воспевании святого имени? Как научиться повторять Хари Кришна не механически, а с живым чувством и молитвой? Может быть, ваш практический опыт.
Что самое важное в воспевании Хари Кришна маты? Ну, самое важное, конечно, слушать этот звук. Иногда это легче делать, иногда труднее это делать. Иногда кажется невозможно ум вообще остановить. Иногда просто вот как-то вот экстатично. Экстатично, без каких-то усилий. Тут льется трансцендентная вибрация, она пронизывает все тело, ум, чувства, все, кажется, свобода. То есть есть разные состояния ума, разные гуны, которые влияют на нас. И Шрила Прабхупада, он не акцентировал на это внимание. Собственно, я не слышал, что он говорил об этих вот тонкостях повторения джапы. Просто повторяйте и слушайте. И будьте счастливы. Вот. С верой, то есть повторяйте. То есть это уже достаточно для счастья, повторение Хари Кришна мантры. И также это можно использовать как критерий нашего повторения. Если я чувствую счастье, значит, ну, я не зря это делаю, да? Не впустую. Значит, результат должен быть какой-то. С другой стороны, когда мы повторяем святое имя Бога, то нельзя что-то оттуда требовать, ждать. Награды. А нужно просто это делать с любовью, стараться. Но внимание – это уже хороший шаг. Если мы с вниманием относимся к святому имени, это уже хороший шаг, позитивный. Но если еще есть благодарность, любовь, какое-то признание, это еще выше, конечно же. И вот если с любовью это повторять, Хари Кришна Махамантру, наверное, мы будем всегда чувствовать это счастье, соприкосновение с Богом. Но если мы именно ожидаем или же требуем, или выдавливаем что-то вот своим вниманием оттуда, какой-то результат, это, собственно, еще не воспевание. Это повторение с давлением, оно может быть немножко с демоническими качествами. С насилием, то есть с элементами насилия, да, недопустимое повторение. То есть, в гуне благости это уже без насилия повторение. В гуне страсти как раз вот силовые методы используются. Внимание, вот, произношение, звук. Человек продавливает это все. В невежестве, конечно, это не повторение попугая будет тоже. Такие сравнения давать грубые. Не бывает, что человек только в невежестве, только в страсти, только в добродетели. Бывает, это вот чередуется, смешивается. То есть мы такие примеры приводим. Поэтому для того, чтобы повторять, наверное, самое главное все же выделить можно сейчас, да, это с уровня благости все-таки это делать.
Стараться.
То есть я не это тело. То есть не ожидать ничего для тела, для ума, для своих каких-то потребностей, своих личных целей, а просто вот желание приблизиться к Богу, к личности Бога. Как я сейчас понимаю, да? Для преданных можно это сказать?
Да.
Наверное, это будет самое ценное в нашей практике. Желание приблизиться к Нему для преданного служения.
А что делать, когда преданный практикующий уже, да, получивший одну или две инициации по-разному бывает, и вот в какой-то момент он перестает успевать. Ну, это редкие случаи, но они бывают. И вот как вот в этом состоянии, когда у человека случился какой-то духовный кризис, можно сказать, то есть вот у него вообще нет желания, или вот он не может с собой ничего сделать. Ну, вот какое-то наступило время, что в таких ситуациях делать, понимая, что это уже как минимум оскорбление, да, он нарушает принципы. Вот что в этой ситуации делать? Как себя включить, заставить, не знаю, что вот в такие моменты?
Это уже дело Кришны. Да, то есть мы не все можем проконтролировать. Но сразу вот с первого взгляда на этот вопрос уже хорошо, что человек практиковал, уже получил опыт. И уже остальное не так важно, вот что с ним будет дальше. Да? Он потерял вкус, потерял веру за каких-то материальных обстоятельств. Но вера не окрепла у него еще. Поэтому это тоже допускается, такие падения. Как на войне с Майей, да, война означает, что будут какие-то потери все равно. Ранения будут, потери. Какой-то процент погибает воина все равно. Даже в мирное время на учениях. Процент опускается в армии. Это считается законно. Это дело идет со смертью, с выживанием, да, с победами, но с военными действиями. Поэтому война с Майей означает, что Майя может ранить кого-то, может убить в этой жизни, что он вообще не вернется к духовной практике в этой жизни. Но хорошо то, что он получил опыт, и в следующей жизни, в одной или нескольких жизней, он обязательно вернется к этому, к этой практике. Поэтому потерь здесь нет, не существует. Но ушел снова в материальную жизнь. Хорошо, пусть живет, как он хочет. Но тот плод, который он получил духовно, он остается с ним. Он остается с ним. Он неразрушим, духовный плод. То есть есть как бы души, вот еще их сравнивают, души старые в этом мире, души молодые в этом мире. Молодые души, которые вот недавно приступили к этой деятельности, им все нравится, они такие оптимисты, вдохновленные, мир полон счастья считают, хотят наслаждаться, как в раю. А старые души, уже имеющие опыт, они уже как бы интуитивно, даже подсознательно не хотят вообще связываться с этим миром, хотя родились. Знаете, это поколение хиппи, например.
Ну да.
Вроде бы, ну они в Америке появились, да, в развитой стране, в богатой стране. И вроде бы все для них есть, создано было, да, для процветания материального. Это не нужно было. Я разговаривал с хиппи русскими, когда был молодым. Я спросил, а почему вы так вот живете, работать не хотите? Там, ну, кто-то дворником, кто-то в котельную устроился работать, лишь бы ничего не делать. Курят ганжу, там, в таком духе. И свобода у них, свобода, там они вот тусуются. Непонятно, что люди делают, чем, то гребни вырастят какие-нибудь, то еще что-нибудь придумают. И мне одна женщина-хиппи сказала, молодая, я, говорит, как подумаю, что мне нужно всю жизнь доработать до пенсии, у меня, говорит, нервный стресс начинается. Я не представляю такую жизнь, говорит, я не могу выносить такое, говорит, мне плохо становится. Я говорю, не могу просто вот устроиться на работу и все. И все на этом, говорит, это вся моя жизнь будет. То есть у него просто паника начинается. Старая душа называется. Другие, наоборот, радуются. Работа, карьера, деньги, успех, пенсия потом будет. Там, награды, премия, ну, новые машины, самолеты. Радуются всему этому. Поэтому все это можно понять. Какая душа присоединяется к движению тоже, да? Разные люди.
А вот в дополнение, последний нюанс, если все-таки человек осознал, что да, вот он упал, да, Майя его ранила, и он хочет вернуться, ну, в какой-то момент он, ну, ему стыдно, неудобно, ну, не знаю, есть какие-то, да, внутренние, он себя корит. То есть что вот такому человеку вы посоветуете, который понимает, осознал все свои ошибки, и прийти ему к духовному учителю покаяться или там, я не знаю, как-то просто с кем-то поговорить и вернуться на этот путь, да, дальше продолжать духовную практику. Как здесь вот быть?
Нелегко возвращаться, да, в общество сознания Кришны. Что уже преданные смотрят по-разному.
Ну да.
Уже через этот фильтр прошлого падший преданный пришел. Все знают, как он упал, потому что все преданные очень внимательно друг к другу относятся. Все под контролем, да, их глаз. Все друг про друга знают преданные. Все гороскопы изучили друг друга в тайне. Такое общество, видите? Прозрачное. Поэтому, да, есть такой вот момент сложный, как вернуться с репутацией, скажем, плохой, или даже после позора какого-то вернуться в движение. И тем не менее, к кому-то человек может вернуться. Если не во все общество, потому что все общество может быть и незрелым, там незрелые преданные, которые могут критиковать. Но он вернется к тому, кто критиковать не будет, кто достаточно мудрый, чтобы понять его. Вот к этому человеку он вернется. Поэтому здесь уже избирательно нужно. Угу. Просто в движение вернуться с плохой репутацией в прошлое, занять какое-то еще положение, вряд ли будет возможно. Это трудно будет сделать. А вот просто вернуться в отношения, это возможно. Особенно к тем, кто ждал. Ждал этого человека обратно. Обратно. Я помню этот случай в Петербурге. Угу. Это было где-то середина 90-х годов, может быть, 96-97 год. Был Ниранджан Свами с нами тогда, Коджи Биси. Джибиси был Харикеш Махарадж. И вот Ниранджан Свами вдруг приехал в Петербург. Он сказал: я не буду проводить программы, я буду ждать духовного брата, который здесь оказался по работе, из Америки тоже, по бизнесу. И мы с ним созвонились, и он обещал, что встретится со мной через много-много лет. Вот он ушедший был, да? Из ИСКОН. Говорит: я не объявляю никаких программ. Я буду сидеть в номере у телефона и ждать его звонка.
Чего себе?
Мы так и сделали. Мы все знали, что приехали раньше с вами. И, конечно, обычно это всегда программа, киртан, да, да. Там все собираются, всех оповещают. А тут нас сказали: нет-нет, Махарадж сейчас вот ждет звонка духовного брата, который когда-то отошел от движения, вот, а теперь вот случайно оказался по работе в Петербурге тоже. Они созвонились через много-много лет. Махарадж сидит у телефона. Я его не трогал, помню. Тогда был президентом тоже храма. Я просто иногда заглядывал, думал: ну как, если... Он говорит: если он рано позвонит, мы, может быть, вечером устроим программу. Может быть, такое будет, да. Поэтому я навещал, смотрел его. Я уже пришел к нему днем. Не было звонка, еще не было звонка. И он просто сидел с четками, ничего не делал. Просто ждал. И когда зашел вечером уже, вот так вот телефон был на столе. Махарадж вот так вот сидел, смотрел на телефон. И звонка так и не было. Я спросил, что говорит. Он мне позвонил. Он так переживал. Вот к такому человеку вы можете вернуться.
Удивительно.
Да.
Как нас ждут. Спасибо большое, это очень важный вопрос, такие и пример удивительный. Тут такой вопрос, продолжение темы Святого Имени. Как практически научиться избегать оскорблений Святого Имени?
Как?
Практически.
Практически избегать оскорблений Святого Имени. А, да. Можно по-разному ответить на этот вопрос. Угу. Но нужно осознать одну вещь, на что уйдет то же время. Потому что кажется, что оскорбление Святого Имени связано непосредственно с повторением, с произношением Святого Имени.
Да.
Это не так. Угу. А от чего произношение-то, собственно, зависит? Внимание и качество произношения, да? Или, как сказать, решимость произношения. От чего? От нашего поведения уже с окружающими, отношений. Вот что имеется в виду. Если мы хотим отрегулировать свою джапу, свое повторение, это только настроение, настройку, нам нужно учить еще окружение, как я себя веду в окружающем мире. Одна проводница поезда, когда-то я ехал в поезде, тоже был какой-то тур, у меня были кантималы на шее, она меня спутала с Кашпировским. Тоже короткая стрижка была у меня такая, тогда Кашпировского не знал, но оказалось, что я был похож немножко на него чем-то. И она пришла, увидела эти кантималы и решила, что тоже чем-то занимается, не Кашпировский, то что-то тоже эзотерическое. И сказала: а я тоже, говорит, умею вот видеть вещи, распознавать. Вот, во всем составе вагона, говорит, если есть воровство, меня приглашают, я нахожу вора. Я говорю: а как? Как вы видите вора? А у него, говорит, походка меняется. Видите, человек меняется.
Ну да.
В зависимости от того, как он относится к людям, к обычным людям, к преданным, к другим живым существам, даже к деревьям, смотрите, к вещам, как он строит отношения. Это все повлияет на Святое Имя. Представьте, я там оскорбляю людей обычных, там, унижаю за то, что они корми, едят мясо там, и все остальное. Да, я начинаю вот, грубо с ними общаться, демонами их называть и прочее. При этом я святой, повторяю Хари Кришна мантру. Это же искусственно. Это, ну, же, да, это же надумано. Ритуал. Это же, ну, позерство. Это, ну как это? Не настоящее же все. Тут понять, например, да?
Да.
Ирис преданно критикует. Я борюсь за чистое преданослужение, начинаю там критиковать. Кто готовит просад, кто не просад. На самом деле это не просад, то, что ты делаешь, это не чистое преднослужение. И тут преданных практически нет. Угу. Даже те, кто повторяет, не преданные. Ну, такие крайности, да, нужно избегать таких вещей. И, конечно же, если у меня такое настроение, и я при этом повторяю, перед Кришной я святой и чистый, и я как бы люблю его, это, конечно, искусственно. Поэтому, конечно, если хотим избегать оскорблений святого имени, то, ну, нужно учесть, нужно увидеть наше поведение, нашу культуру по отношению ко всем окружающим.
Спасибо огромное за эту аналогию. Как-то с этой позиции, ну, не знаю, не обращали внимания. Я, по крайней мере, как-то не думала так. А на самом деле так все просто. Почему Шрила Прабхупада придавал такое огромное значение ежедневному чтению своих книг? Какую роль они играют в жизни преданного?
Ну, чтение книг Прабхупады – это возможность войти в транс, я бы сказал. Но опытные преданные меня поймут, о чем я говорю. Это не преувеличение.
Да.
Потому что они писались в трансе именно. Мы же слышали, как Прабхупада писал книги в течение 10 лет ежедневно по ночам. Каждую ночь. При большой нагрузке, путешествии, проповеди, общения, да, то есть он еще и по ночам работал. И он называл это трансцендентным нектаром, в котором он вот испытывал, когда комментарии эти читал. И сам потом даже наслаждался чтением, да, своих комментариев. Говорил, как хорошо я говорил. Удивлялся даже сам. И эта возможность, если читаем книги Прабхупады серьезно, достаточно времени, если практикуем это чтение, это возможность войти в транс. Ну, транс – это, я бы сказал, в данном случае переход в другую реальность при помощи ума, контроля ума, направления ума. Ум – это чувства, мысли, желания. Да. Чувства, мысли, желания. Да. Мысли, желания, эмоции, чувства. И вот если ум постепенно погрузить в это настроение, да, там же не просто философия, да, там настроение бхакти, преданности, то возникает это вот состояние транса, переход в реальность духовную, отношений духовных. Начинает чувствовать себя возвышенно и, как сказать, блаженно. Блаженно. Хотя, может быть, это философия, может быть, это академическое такое изложение, очень такое, знаете, базовое, да, что нужно с трудом воспринимать, труд, усилия прилагать, чтобы почувствовать, познать. Но если все-таки это практиковать, то мы сможем ощутить это блаженство отношений Прабхупады с Верховной Личностью Бога, со всем миром. Это чистый преданный, да, как он? Это же его отношения с миром, с преданными, с Богом. Его благословение через комментарии, как это все улучшить, изменить, его сострадание, там все эти качества духовные, которые описываются в преданном, и сострадание, да, и все там есть. И мы как бы вот это перенимаем при чтении и входим в это состояние транса, переход в другую реальность. По сути, вот в этом заключается чтение комментариев Ачарьи. Ачарьи. Но, да, это также способ контролировать ум, когда мы читаем и следуем за умом Шрилы Прабхупады, мы же тогда его ум считываем, да, с его ума, из его сердца считываем, да, эти вот слова, эти предложения, этот поток вот знаний. Поэтому это серьезная практика. Она относится к категории смаранам, то есть это форма медитации, чтения книг.
Спасибо огромное. Что означает по-настоящему принять прибежище духовного учителя?
По-настоящему? Ну, по-настоящему означает просто другой жизни нет. Как вот человек, скажем, женится и выходит замуж. Все, не увлекается другими людьми. мужчинами и женщинами. Все, и он, семья, прибежище, он там находится, прибежище. Там он именно вот формируется как личность, там он занимается служением, там он вдохновляется, там он базируется на этой основе, да, чтобы что-то делать для мира. Это вот прибежище. Угу. А откуда человек берет силы, да, вообще что-то делать важное, большое? И также, если мы вот находим прибежище в духовном учителе, как говорится, полное, да, да, но означает, что вот мы, это наша база, наша платформа, с которой мы берем все необходимые знания, силы для преданного служения Кришне. Другого у нас нет. Выбора другого нет. Мы все прибежище получили, приняли.
А что происходит с человеком, который принял прибежище, а потом отказался от него?
А он не принял прибежище еще, нет.
Значит, это
если отказался, если, да, если ну потерял, вот,
потерял.
Если потерял, другой вопрос. Оступился, да, потерял эти отношения на какое-то время.
А если вот прям осознанно отказался? Ну, бывает, если, наступает такое.
А если отказался, человек еще не был преданным, еще нет. Еще нет, не было такой
ключи. Просто какая-то была, ну, как порыв какой-то, да?
Ну, сентиментальный порыв, эмоциональный порыв. Ну, что-то влиянием. Приятное было, под каким-то влиянием других тоже это может быть, да. Ну, даже в этом случае он получит благо, этот человек какое-то. По чуть-чуть, это вот из жизни в жизнь все равно накопится у него. Все равно что-то же сделал под этим влиянием для Кришны, осознанно или неосознанно. Уже все, записано, галочка там будет у него.
Понятно. Как сохранить глубокую связь с духовным учителем, если нет возможности часто находиться рядом с ним?
Не нужно часто находиться рядом с духовным учителем. Это не так уж и правильно, на самом деле. Есть, ну, разные, конечно, разные способы отношений гуру-ученик. Кто-то их насчитывает 5, кто-то больше. Я некоторые сейчас помню, могу вспомнить некоторые. Например, например, это кошка. Кошка-котенок. Котенок сам слепой еще. Вот. Он не знает, куда идти там. Поэтому кошка его носит сама. Она берет его за шиворот и несет туда, куда надо. Это, значит, гуру смотрит вообще слепой. Просто берет и говорит, ну делай вот это. Куда пошел? Не-не, вот так надо делать. Вот, вот под контролем таким кошкой. Непосредственно сам обучает его служению. Прабхупада это применял в каких-то моментах. Есть истории такие. Как он начал, допустим, готовить просад. Сам лично. Поправлял на каждом шагу. Или как он обучал саньяси. Потому что никто бы их тогда не смог обучить, кроме Прабхупады. Не было других авторитетов. Он очень строго и лично сам ругал. И там очень сурово, да, наставлял их. Это вот пример кошки, котенка. А есть рыба, матсья. Она смотрит. Вот так взглядом контролирует. Таким вот образом. И эти мальки, они чувствуют взгляд просто. И под взглядом они дисциплинированы. Если же рыба отвернулась, они думают, что нет контроля. То есть на таком уровне. Поэтому иногда он приходит и смотрит, что там происходит. Как вы тут живете? Иногда просто взгляд бросает на это. Такой способ есть. Передачи знания, наставлений. Но есть совсем еще, да. А, нет, вот есть, скажу сразу, обезьяны. Обезьяны. И я слышал, что в Исконе у нас в 90-х годах вот этот метод применялся чаще всего. То есть духовный учитель, он постоянно где-то был в дороге, в проповеди, в турах круглый год. То там, по всему миру, да? Это как обезьяна, она вот в движении находится постоянно. Обезьяна на месте не сидит. Она вот посидит секунду, прыг, уже там на заборе где-то. И у нее детеныш. Я это, собственно, глазами видел во Вриндаване, специально смотрел, потому что это вот меня интересовали отношения обезьяны и детеныш. Это пример. И детеныш, я был поражен. Маленький обезьяненочек вот такой вот, понимаете? Она его не носит, оказывается. Руками не берет в руки. Он сам четырьмя, у него четыре руки, цепляется в нее и еще и зубами. И вот такие у него глаза, понимаете, он решительный, напуганный, что она его оставит просто. Ну, стресс. В стрессе маленький ребенок этот. А она вообще на него внимания обращает. Вот она села где-то, он тут же спрыгнул, он хочет же играть где-то. И она уже прыгает. Она вообще на него не смотрит. И он мгновенно в него вцепляется себе четырьмя зубами тут же, понимаете, что она его бросит, если он, она подумает, он слабый, мне не нужен. Вот что происходит. Это отношение обезьяны с детенышем. Нам говорили, вот у нас в Исконе вот такая практика, вот гуру. Туда-сюда, и ученик сам должен хватать, слушать, что-то достигать. Вот. Мы так практиковали, помню. 10 лет, допустим, мы не видели духовного учителя. 10 лет. Инициацию заочно получили, даже не видели его в глаза.
Да.
И вот этот метод использовался. И есть еще метод черепаха. Угу. Когда ученик настолько уже глубоко усвоил наставление духовного учителя, что уже не важно, где он присутствует, или уже не присутствует даже на планете. Потому что черепаха, она в мыслях, мысленно контролирует своих детей.
Угу.
На расстоянии. То есть она откладывает яйца и уходит в океан. И мысленно может это контролировать. Они знают, что делать без нее. То есть черепаха – это такое мистическое существо. Вот такие примеры ведов.
И связь сохраняется, получается, за счет больше не физического, ну, общения такого, скажем так, да, а за счет наставлений, так получается.
Это называется вани и вапу. Вани – это вот физическая форма присутствия, а вани – наставление. Наставления, конечно, не вечные, а вапу – форма не вечна, материальная.
Спасибо. Что делать ученику, если в духовной жизни приходят сомнения, внутренняя сухость или потеря вдохновения и веры?
Потеря вкуса?
Вообще написано просто потеря вдохновения.
Ну, это вкус. Да. Потеря вкуса. Потеря вкуса означает потеря веры, ослабление веры.
Угу.
А основной вкус дает именно вера. Уверенность, что все будет так, как написано в Писании, как я читал, как мне говорили, да, и вот эта вот вера, угу, она дает радость, вдохновение. Если вера нестабильная, то иногда человек будет счастлив и энтузиастичен, иногда нет. Иногда будет что-то все потеряно. Это нестабильная, неустойчивая вера еще. Ее нужно укреплять знаниями.
Угу.
Знаний недостаточно, одних нет. Знания требуют практики. Тогда вера будет двигаться вперед. То есть подтвержденная на практике. Тогда вера будет углубляться, и радость тоже будет и вкус углубляться. Если у нас перегруз, например, в знании идет,
угу,
да, и недостаточно применения этого знания. У нас сейчас это, ну, актуальная тема в Исконе.
Да.
Много философии, но что мы умеем делать? Мы мало что умеем применить сегодня. Как создать варнашрам, адхарму сейчас вот, угу, да, беспокоиться об этом? Возможно, невозможно это. Кто это сделает? То есть как это применить, эти знания? Если мы не можем применить эти знания год, два, три, 10, 20, 30, понятно, что люди могут испытывать некое разочарование. Я помню, как коммунизм ждали каждый год. Через 3 года будет коммунизм, Ленин сказал. Нет, нет, 5 лет. Нет, давайте, вот еще несколько 5-леток нужно нам. И так далее, и так далее. Люди потеряли веру. Тоже так может быть. То есть знания нужно получать последовательно и применять их.
Угу.
Вера тогда не иссякнет никак, невозможно. Потому что знания должны быть, ну, рабочими, практично применимыми знаниями в жизни. Во всех сферах причем. Тогда вера будет устойчива.
Спасибо. Есть еще такой вопрос. В чем заключается истинная цель садхана бхакти? Как понять, что наша еженедельная практика, ежедневная практика становится живой и осознанной?
Как понять? Ну, вот, а как понять, что вы уже наелись? Вот перед вами, значит, тут много блюд. Я должен вам объяснить, дать понять, что вы наелись уже, так? Как мне это сделать? Нужно спросить вас, вы наелись или нет. Я же не знаю, это ваши чувства. Мне нужно понять вопрос.
В чем заключается истинная цель садхана бхакти? Как понять, что наша ежедневная практика становится живой и осознанной?
Ну, прежде всего, нужно принять садхана бхакти как что-то благоприятное, а не что-то лишнее, которое потом можно отбросить. Надоело это садхана бхакти. То есть вы совершать садхана на бхакти, а думать о чем-то другом. Вот что происходит.
Похоже, да.
Да, но садхана на бхакти для контроля ума, ум тоже должен участвовать в этом.
Не разделять.
Ну да, ум просто в другом месте, поэтому надоедает, трудно все это будет делать. Как я сидел на уроке математики, помню, и страдал просто в школе. Страдал и все. Ко мне подошла учительница однажды, подсела. Ну что там у тебя не получается? Так, по-хорошему. Не стала звать доске, там, двойками грозить. Просто по-честному подошла, чтобы мне помочь. Ну вот, не получается. Тут я вот стал внимательным. Потому что добро какое-то было. Ко мне внимание. Она села и спокойно стала объяснять. Так, вот так. И мой ум включился постепенно туда. Вот в ту ситуацию этого примера, алгебры. Мне стало интересно. Мне стало, ну, математика интересная вещь.
И страдания ушли.
Нет, ну мне интересно. Сразу вдохновение. О, как интересно. А ну-ка, этот пример я попробую. Получится у меня или нет? Но я не стал математиком, но я просто этот момент хорошо зафиксировал со школы. Или шахматы. Вот я проходил, помню, в парке, когда гулял, часто в парк уходил, в лес, мне нравилось. А там шахматисты сидели всегда какие-то там. Мужчины такие, знаете, полупьяные там, с папиросами. Ну, шахматы у них там, они вот сидели просто вот так вот часами, знаете. Возвращался туда через пару часов, они так и сидят, играют. Думаю, ну, какая-то ерунда вообще. Но я не знал ни одного хода, ни одного значения этих фигур. Но долго ли я мог смотреть на эти шахматы, вот ничего не понимаю. Но потом друг со шахматами мне показал, давай сыграем. Я никогда не играл. Ну, сказал, вот пешка так ходит, конь вот так, то-то-то-то-то-то-то-то. Два часа можно просидеть, не заметить время.
Да.
То есть ум включается, видите? То есть садхана бхакти означает, что мы должны вовлечь ум в эту деятельность. И оказывается, все просто потрясающе. Все просто потрясающе.
Мангаларати проходит за минуты. Спасибо. По каким признакам можно понять, что человек действительно духовно растет, а не просто становится более образованным в философии?
По каким признакам, что он духовно растет? Ну, тогда растет его культура, естественно. Но много признаков может быть внешних. У него меняется все. Меняется восприятие. Органы восприятия как бы фильтруют то, что благоприятно для его духовного развития, а то, что неблагоприятно, не воспринимают. Не обращают внимания на это. То есть он фактически не конфликтует. Что это неблагоприятно. Он просто вот проигнорирует это как-то вот. Мягко. А выделить то, что вот важно, на самом деле важно. Это первое, что он так может воспринимать окружающее. Фильтрует. А как он отвечает? Отвечает всегда уважительно, приятными словами, по существу. Не продавливает свои мнения никогда. Но скорее он переживает то, что говорит. Поэтому его приятно слушать очень. Хочется слушать. Все знают, да, что есть такие старшие преданные, с которыми очень приятно. Их приятно слушать, да. Вот. Это вот как раз тот самый симптом, когда они могут вот эти ответные чувства занять тоже в служении. Восприятие и ответ. Даже на вопросы с вызовом они могут ответить очень красиво. Как Прабхупада это делал, допустим. Это вот одни из признаков. Но признаков может быть много таких.
Спасибо. Что важнее для духовного прогресса? Строгость в следовании практики, искренность сердца или милость Господа и вайшнавов? И как это между собой все связано?
Милость Господа или садхана? Ну, вот, честно говоря, я удивляюсь вопросом, потому что сказали, что преданный давно практикующий спрашивает.
Такие практикуют.
А здесь как будто он еще и не практиковал никогда. Вопрос такой. Это любой у нас школьник знает, да, что есть садхана, есть крипа. Они вместе, две рельсы. Садхана – это мои усилия, крипа – это, конечно же, какая-то милость, помощь. И то, и другое важно.
Следующий вопрос. Как научиться видеть во всех событиях своей жизни волю и милость Господа? Особенно, когда приходят испытания к преданным.
Вот видите, на что преданные настроены? Сразу ведь милость. Вот. Но это же высокий уровень, что вы спрашиваете. Это Прабхупада мог сказать, если бомба падет мне на голову, я там увижу Кришну. Когда бомбили Калькутту, да. Бомбы падали на голову. А он готовил для Кришны качори, для своего божества. Когда ему сказали, Прабхупада, надо идти в бомбоубежище, он сказал, если бомба упадет на голову, я в нее увижу Кришну. Я накормлю Кришну, а потом приду. Вы так еще не умеете, верно же? Зачем же вы сейчас вот такие задачи ставите?
Во всех событиях своей жизни.
Во всех событиях не получится. Нужна поддержка, нужна помощь, нужна садхана, нужно усилие. Вы хотите легкой жизни, вот прямо сейчас сразу все, в милость Кришны, Божья роса кругом будет прям. Нет, и будут суровые испытания, мы получаем стрессы в жизни, и страшно бывает даже жить. Иногда не знаешь, как жить дальше. И вот так мы постигаем Кришну постепенно. Через испытания мы проходим, поймите, это не будет так вот легко, все, милость Кришны, знаете, все. Нет, нет, это мы осознаем позже. Это не легкий путь.
Но он возможен? Возможно, все-таки в конце жизни или как-то в какой-то период?
Нет, всегда, если вы повернетесь назад сейчас, вы увидите, была милость Кришны, если вы повернете голову назад. Всегда поймете, что была милость Кришны постоянно. А значит, по опыту, и сейчас она есть, даже если я не вижу, я не чувствую, мне просто трудно.
Ну да.
Я могу сейчас не понимать, в чем заключается эта милость. Как один преданный попал в авиакатастрофу в Дубае. Это был Дубай, по-моему. Ну, где-то там. Преданный русскоязычный мне рассказывал, как что там было у них. Что-то там было. А, они при взлете еще. При взлете они врезались в радар крылом. Не набрали высоту нужную. Врезались, получилась вмятина. Деформация, утечка горючего. И, значит, вибрации вот эти пошли, турбулентность из-за балансировки нарушены. Запросили посадку. Посадки отказали, потому что ну, при трении сразу все вспыхнет, будет пожар, полоса повредится, взрывы будут. Они не хотели даже принимать этот самолет. То есть гарантия, что вы уже все, все погибшие. Это он пережил все, находясь в самолете. Спал при посадке, услышал удар. Вот этот вот. И потом стало все проясняться, что у них серьезные проблемы. И они кружили на какой-то высоте, там 800 метров, вот так вот, в этой трясучке турбулентности, чтобы сжечь горючее. Чтобы не было пожара, нужно было сжечь горючее и постепенно потом вот сесть на полосу. Причем, да, еще при взлете одно колесо шасси было сорвано.
Шина.
Резина.
Шина.
Да-да, были стойки. Были сорваны резины эти. То есть, ну, вот такая ситуация была. Им сказали по вещанию, командир, что мы не знаем, что будет. Готовьтесь к посадке. Сколько-то часов они выжигали керосин. И, наконец, пошли на посадку. Их сказали пристегнуться, сложиться, сгруппироваться, руками закрыть голову. Да? Вот вышли эти две стойки без шин. Шасси, помятое крыло. И было несколько совпадений, которые спасли им жизнь. Последняя капля керосина кончилась, когда они уже садились. То есть именно в этот момент так случилось. Керосина не было практически. Потом оказалось, что одинаково резина была сорвана с двух шасси. То есть они не потеряли это какое-то там равновесие. Да? Но когда они коснулись посадочной полосы, началась такая трясучка, такая вибрация, такие удары, что слетала вся обшивка, вот это вот, все там лючки открылись, все вещи посыпались там, ну, в общем, страшно было. И это было долго, долго. Как он говорил, минут около 10, вот они не могли остановиться. Ждали там то взрыва, то пожара, там, ну, что самолет распадется на части, что они все выпадут на эту полосу, да, их там перемелет. И люди, они то кричали «мамочка», вот даже когда самолет еще готовился к посадке, они иногда кричали в истерике, иногда замирали все. Иногда истерика, и так было постоянно вот повторялось. И он мне рассказывает, как преданный. Я, говорит, понимал, что все милость Кришны, но не знал, в какой форме она проявится.
Он очень доходчиво.
Потому что она может проявиться в любой форме. В форме катастрофы милость может проявиться, и в форме того, что выживание. Он говорит, я был тогда в сознании Кришны, я понимал. Говорит, но я думал, что все милость Кришны, просто не знал, как она проявится. Вот в той ситуации вот так он проявился. Да, получил опыт такой.
В общем, все милость Кришны, дорогие преданные. Главное дождаться.
Это мы поймем в свое время. Да. Да. Не беспокойтесь, обязательно поймем.
Почему благословения духовного учителя и вайшнавов обладают такой огромной силой? И как достойным стать таких благословений?
Благословения?
Да.
Благословение преданных имеет силу, конечно.
Огромной силой написано.
Огромная сила, да. Если есть отношения. Где-то Прабхупада говорит об этом, что духовный учитель теперь может передать духовное знание только тому, кого любит. Когда есть такие отношения. Одному ученику, который стеснялся подойти к Прабхупаде, стеснялся даже его слушать, задать вопросы, Прабхупада сказал, если ты будешь любить меня, я буду любить тебя. Это ему помогло. То есть вот эта платформа, да, должна быть. Тогда благословения работают. Почему работает благословение матери, допустим? Там есть любовь, потому что. Та же причина. Но не так формально. Дайте мне благословение. Но если нет таких отношений, это же формальность просто. Ну да, хорошо, ты делай, тут это хорошо. Продолжай это делать. Но это согласие или подчеркнуть, что что-то хорошее тоже вдохновляет. Но благословение это можно получить на всю жизнь. Это ну, вот, могущественный фактор очень внутренний. Как Кришнадев благословил на победу Юдхиштхиру перед битвой. Дрёдхана в шоке был. Дрёдхана был рядом. Ты кого благословляешь на победу? Говорит. Вот наших врагов. Но Юдхиштхира подошел к нему не как враг, а как внук, почитающий, да, деда, великую личность, который любил его, и была взаимность. Он поклонился и просил благословения на победу. У деда, который должен был сражаться против него, такая была политика. И ты говоришь, Дрёдхана глупец, ты не понимаешь, когда есть такие отношения, руки сами поднимаются и дают благословение. То есть вы не делаете это искусственно. Это естественно происходит. Потом преданные, если они будут любить и доверять друг другу, они, да, они будут благословлять, они будут поддерживать.
Что такое настоящее смирение? Как отличить его от внешней скромности, неуверенности или безинициативности?
Смирение, если человек стремится к славе, то еще нет смирения. Причем он выглядит смиренным, потому что ради славы он может принять эту позицию слуги, чтобы заслужить славу именно. Но это не настоящее смирение. Настоящее смирение, когда человек втайне служит Кришне в сердце. Не на показ. Это глубина. Смирение, оно обеспечивает глубину отношений. Представьте, что, скажем, муж и жена, или молодые люди влюбляются, встречаются, а потом молодой человек начинает хвастаться перед друзьями, какой он герой. Да? Какой он там нашел красавицу, как он ее обворожил вообще. И интимные вещи начинает всем распространять. Это что такое вообще? Это смиренно, это как?
Ну да.
Это отвратительно будет. Без смирения служение непривлекательно.
Почему служение вайшнавам считается одним из самых быстрых путей к обретению милости Кришны?
Почему служение вайшнавам? Ну, это самый могучный фактор. Вишнава Чакравати Такур, по-моему, говорит об этом. Ну, и все ачарьи, наверное, говорят об этом. Что есть два самых могучных фактора в прогрессии духовном. Это соблюдение кадыши и служение вайшнавам. Из этих двух выделяется особенно служение вайшнавам. Но экадаш означает полное погружение в духовную практику в эти дни. Там они даже не спят, не едят, но много воспевают, погружаются в джапу, то есть полное. Эти дни особо считаются. И служение вайшнавам. Но из этих двух выбирает служение вайшнавам как самый могущественный фактор в духовном росте. Служение вайшнавам очень легко создает бхакти-локу, так скажем. Бхакти-лока – это атмосфера бхакти в том месте, где это происходит. То есть создается духовный мир, пространство духовного мира. Потому что именно в духовном мире все слуги. И через это служение, преданное служение, возникает эта атмосфера духовного измерения. Служение вайшнавам – это очень могущественно. Просто служа вайшнавам можно обрести опыт духовного измерения. Ну что такое душа? Человек же не может себе даже представить. А идите, послушайте вайшнавам, вы почувствуете, вы обретете опыт.
Как сохранить вдохновение в преданном служении на протяжении всей жизни и не допустить, чтобы духовная практика стала формальностью?
Хороший вопрос. Вся жизнь на протяжении всей жизни. А жизнь для обусловленной души, вся жизнь – это полна сюрпризов, неожиданностей. Потому что обусловленная жизнь – это иллюзия. Иллюзия. Пример, ну, типичный пример, когда люди говорят, что заработаю пенсию и буду жить счастливо. Ну и как можно быть счастливым на пенсии? В старом теле никому быть уже не нужно. Они забывают про это, видите? Еще в молодом теле они думают, о, на пенсии я отдохну. А на пенсии ты не отдохнешь, потому что беспокойств будет больше, здоровье будет хуже, смерть будет приближаться. Смотрите, сколько будет проблем?
Ну да.
Еще больше. И сколько еще родственники проблем доставят? Сколько еще привязанностей между родственниками, да, и сколько дележки там, не знаю, ад может создаться вообще. Чаще всего это будет плохая ситуация. В старости. Самое трудное, да, пережить старость. Поэтому есть сюрпризы. Неожиданности в течение всей жизни. Но опыт преданного помогает ему быть занятым служением Кришне при всех обстоятельствах. В течение всей жизни. И первая фаза жизни нужно вырабатывать смирение. Это вот как брахмачари делают, послушники, да, через смирение идут. Так, это помогает им быть стабильными, успешными. В семейной жизни уже нужно культивировать смирение и терпение добавляется. Вот. Семейная жизнь без терпения невозможна. Будет развод, разрыв, будут срывы, гнев постоянно будет, упреки. То есть нужно еще терпение и смирение. Ванапрастха – это уже отшельничество, да, период отхода от семейных дел, уже приближение старости. Здесь необходимо иметь почтение ко всем окружающим, неважно какой возраст, да, ко всем живым существам быть почтительным. Так можем продвигаться дальше. Если вы будете непочтительны, а будете раздражительны, завистливы к молодым, в ад превратится ваше отшельничество. Вы не сможете духовно продвигаться. Будете завидовать, критиковать и злиться. Кстати, злым старым человеком пожилым. А уже в глубокой старости, последний этап жизни, нужно, конечно, от всего отречься, стать бесстрашным и свободным от всего. Так можно прожить всю жизнь вот до конца. Ничего не ожидать от других. Все. Это последняя фаза жизни. Смирение, терпение, почтение. И в конце не ждать ничего ни от кого. Только Бог остается. Тогда возможно.
Как правильно относиться к своим ошибкам, падениям и неудачам в духовной жизни, чтобы они стали ступенью к духовному росту, а не причиной разочарования?
Причина разочарования будет не сама ошибка, а привязанность к плодам деятельности. Ошибки на каждом шагу случаются. Ошибка сравнивается с дымом от огня. Дым всегда какой-то будет. Непрерывно дым какой-то есть от костра. То есть, что бы мы ни делали в материальном мире, будет какой-то недостаток, постоянно будет сопровождать недостаток. Поэтому это не проблема. Все равно огонь ценен, и он нужен. Мы не обращаем внимания на дым. Да? Поэтому именно проблема не в самой ошибке, а в том, что человек привязан к результату. Отсюда у него разочарование исходит. Что делал, 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 а плод не получил. Ничего не заработал. Ни славы, ни денег, ни почета, ни последователей. И репутация, да, вот некоторые боятся даже что-то делать, что другие будут критиковать за ошибки. Но это плохая атмосфера, значит, у нас в обществе, если мы критикуем друг друга за ошибки постоянно. Нужно поддерживать хорошую сторону. Ошибки – это часть нашей жизни, которая всегда будет нам помогать помнить, что мы находимся в материальном мире все-таки, еще не в духовном мире, чтобы мы не обуславливались, не привязывались к результатам своей деятельности, когда успешны особенно. Поэтому дело не в ошибках. Ошибки, они будут сопутствовать нашей жизни всегда. Не привязываться к плодам.
Что такое духовная зрелость? Какими качествами должен обладать человек, чтобы его можно было назвать зрелым преданным?
Ну, это термин скорее относится к вигьяне. Вигьяна – это мудрость. Скорее к этому относится вопрос. Зрелый преданный означает, что он умеет прощать, умеет применять знания на практике в разных ситуациях. Поэтому может давать хорошие советы, наставления. Это зрелый преданный. Он не осуждает никого и не судит никого. Именно вдохновляет, служит. Не становится судьей. Это зрелый преданный. И который сам стабилен в своей духовной практике, конечно же. Устойчив.
Если бы вам нужно было дать ученикам только одно наставление, которое помогло бы им сохранить верность духовному пути до конца жизни, что это было бы?
Быть счастливым. Ко всему, что мы сказали, добавить последнее вот это. Это самое важное. Все должны быть счастливы. Всегда.
Спасибо. Последний вопрос – это о Варнашрам Дхарме. Как вы видите, сейчас много об этом говорится, с разных сторон это пробуется. Но что может дать Варнашрама и вообще возможно ли восстановить Варнашрама, или как сказать, ну какой-то вариант Варнашрама вообще сделать в этом мире материальным? И вообще, насколько это важно или насколько это возможно?
Варнашрама она есть. Как прототип есть все равно. Как без этого? По-другому жить невозможно. Все эти варны, они как бы существуют все равно. Знаем и не знаем об этом. Природа такова. Есть рабочий класс, есть торговый класс, есть руководители, есть учителя. Все это есть, священники, все есть. Но мы сегодня называем эту систему вот общественную асура варнашрама дхарма. Потому что там нет почтения. Там есть зависть между классами, там есть эксплуатация, там много мошенничества, там много коррупции, ну и так далее. То есть море недостатков, океан. Это называется асура. Они служат чувствам своим, не Богу. Каждый для себя это делает. Поэтому это асура. Демоническое устройство общества называется. А у преданных, может быть, просто у нас нет еще такой наполненности варнами, да, по количественной наполненности. Скажем, в каком-то проекте могут жить там, ну, 20-30 человек. Это не тысяча, не 5 тысяч, не 100 тысяч город. Да? То есть у нас нет такой инфраструктуры еще развитой. Но Варнашрама Дхарма есть уже. Даже вот в маленьких обществах у нас поселение, уже есть Варнашрама Дхарма. У нас нет. У нас есть почтение друг к другу ко всем видам деятельности. У нас у всех есть духовная практика. И мы всех видим как слуг Бога одинаково. Управляющего, рабочего, неважно кто. У нас одинаковое отношение ко всем равное. То есть это уже зачатки Варнашрама Дхармы. Осталось наполнить количеством и поддерживать эту культуру проповедью, знанием, обучением, практикой. То есть она есть в каких-то вот фрагментах, можно ее сейчас уже увидеть, даже почувствовать, как она вот зарождается в форме семян, что-то прорастает уже. Ну а так, чтобы все общество изменилось, пока рано думать об этом.
Спасибо. Может быть, небольшое наставление или какое-то вдохновение ваше. Вот что вас вдохновляет в сознании Кришны, как преданного?
Свежий воздух вдохновляет сильно. Природа вдохновляет чистая. Умиротворенная природа. Наверное, больше всего меня природа вдохновляет. Чистота. Там я ближе чувствую Кришну, чем в городах, допустим, в каких-то местах. Есть, конечно, красивые города, но это не Кришна. Это Кришна и не Кришна одновременно, конечно. Если вот хотим ближе быть к Кришне, нужно быть к чему-то ближе естественному. И отсюда такие же отношения к людям. Есть люди простые, как природа. Mm-hmm. Как природа. Непростые, какие есть. Вот я смотрю на дерево старое. Mm-hmm. Оно самое интересное. Там столько сучков, столько всего, там уже столько прожито. Вот любой художник, он выберет старое дерево рисовать. Не молодое, такой простой, круглый. Там. Ничего интересного. Да. Да. Угу. Да, старое дерево интересно. И когда мы еще занимались там портретом искусства, помню, там, занимались живописью, мы всегда говорили, какая красивая бабушка. Сиди, смотри. Старый, столько морщин, такое лицо, такое красивое для живописи, для рисунка, столько там форм, там вся жизнь у нее на лице. То есть другой взгляд, видите, взгляд на природу. В человеке тоже есть природа. И вот с природой жить всегда естественно. Молодежь – это тоже природа, но она под контролем. Другая природа должна быть, иначе ей нельзя давать свободу. Она забудет про природу, она начнет выдумывать такие вещи. Не дай бог вообще. Они очень творческие становятся. Попробуйте молодого человека мыть полы заставить, допустим, иногда. Не хочет. А любой пожилой человек знает, надо помыть полы, и сам идет. Бабушка особенно. Ее заставлять не надо, смотрите. Кто-то заставлял бабушку зимой посуду? Да она сама идет, она знает, что никто не поет больше. Что у них природа в уме. Они там мечтают о чем-то, они не видят грязной посуды, не видят грязных полов. Они в уме живут, у них такие планы, там у них любовь, там еще что-то, там где-то они воображение живут. Вот надо полюбить природу.
Спасибо. Ну и самый последний вопрос. За что вы любите Шрилу Прабхупаду?
За все, не знаю. Ну, за все, не знаю за что. И даже больше того, я даже еще не знаю за что, потому что там столько всего пропали. Он дал Кришне. Я чувствую, что пропада, он не заканчивается, не исчерпывается в моем опыте отношений. Поэтому я говорю, за все и на будущее нужно еще сказать, за все, что будет.
Спасибо.